Агата Кристи. Партнеры по преступлению.
Обыграть короля. Была дождливая среда. В офисе международного детективного агентства Таппинс рассеянно выронила из рук Daily Leader. «Знаешь, о чем я думала, Томми?» «Это невозможно определить», — ответил ее муж. «Ты думаешь о слишком многих вещах и притом одновременно». «Я думала, что нам пора снова пойти на танцы». Томми спешно подобрал Daily Leader. «Наше объявление хорошо выглядит», — заметил он, склонив голову на бок. «Блистательные сыщики Бланта. Сознаешь ли ты, Таппинс, что блистательные сыщики Бланта — это только ты одна? Вот тебе и слава, как сказал бы Шалтай-болтай». «Я говорила о танцах. Занятную вещь я обнаружил в этих газетах. Интересно, обращала ли ты когда-нибудь на это внимание? Возьми три номера Daily Leader. Можешь сказать, чем они отличаются друг от друга». Таппинс с любопытством посмотрела на газеты. «По-моему, это очень просто», — сказала она. «Одна из них сегодняшняя, другая вчерашняя, а третья позавчерашняя». «Блестяще, мой дорогой Ватсон, но я имел в виду не это. Обрати внимание на название «Daily Leader». Сравни три экземпляра. Видишь какую-нибудь разницу?» «Нет, не вижу», — ответила Таппинс. «И более того, не верю в ее существование». Томми вздохнул и соединил кончики пальцев в излюбленной манере Шерлока Холмса. «Вот именно. Хотя ты читаешь Daily Leader не меньше меня, фактически даже больше. Но я заметил это, а ты нет. Если ты посмотришь на сегодняшний номер, то увидишь, что в самом центре нижней перекладины буквы «D» в слове «Daily» есть маленькая белая точка, как и в букве «L» в том же слове. Но во вчерашней газете в слове «Daily» нет белых точек, зато две такие точки имеются в букве «L» слова «Лидер», а в позавчерашнем номере снова две точки в букве «D» слова «Daily». Фактически точка или точки каждый день расположены по-другому. «Почему?» – осведомилась Таппинс. «Это журналистский секрет. Ты имеешь в виду, что не знаешь и не можешь догадаться? Могу лишь сказать, что эта практика распространена во всех газетах». «Ну до чего умен», — усмехнулась Таппинс, «особенно когда нужно отвлечь внимание от темы разговора. Давай вернемся к тому, о чем мы говорили». «И о чем же мы говорили?» «О бале в Три Хартс». «Нет-нет, Таппинс», — простонал Томми, «только не бал в Три Хартс, я уже не так молод, уверяю тебя». «Когда я была симпатичной молодой девушкой», — сказала Таппинс, «меня учили, что мужчины, особенно мужья, беспутные создания, любящие пить и танцевать ночи напролет, и что только необычайно красивые и умные жены способны удержать их дома». Еще одна иллюзия рассыпалась в прах. Все жены, которых я знаю, мечтают пойти на танцы и жалуются, что их мужья не снимают шлепанцы и ложатся спать в половине десятого. А ты ведь так хорошо танцуешь, Томми. Не пересоли с лестью, Таппинс. Вообще-то, продолжала Таппинс, я хочу пойти туда не только ради удовольствия. Меня заинтриговало вот это объявление. Она снова взяла Daily Leader и прочитала вслух. «Я пойду с тройки червей, 12 взяток, туз пик, необходимо обыграть короля». «Весьма дорогостоящий способ обучения игре в бридж», – прокомментировал Томми. «Не будь ослом, это не имеет никакого отношения к бриджу. Понимаешь, вчера я ходила с одной девушкой на ланч в туз пик, любопытный подвальчик в Челси, и она говорила мне, что теперь модно во время балов и разных пышных шоу заглядывать туда, чтобы закусить яичницей с беконом и гренками с сыром. Это богемное заведение с закрытыми кабинками, кажется, горячее местечко». «И по-твоему?» «Тройка червей означает бал в Три Хартс. Завтра вечером 12 взяток, 12 часов, а туз пик – это туз пик». «Тогда что означает необходимо обыграть короля?» «Но я подумала, что нам следует это выяснить». «Не стану предполагать, будто ты способна ошибиться, Таппинс», – великодушно сказал Томми. «Но я не совсем понимаю, зачем тебе нужно совать нос в любовные дела посторонних людей». «Я не собираюсь совать нос, просто я предлагаю интересный эксперимент в детективной деятельности. Нам необходима практика». «Бизнес, конечно, продвигается не слишком», — согласился Томми, «но признайся, Таппинс, что тебе хочется пойти на бал в Три Хартс и потанцевать, а еще обвиняешь меня в умении отвлекать от темы». Таппенс бесстыдно расхохоталась. «Попробуй встряхнуться, Томми. Постарайся забыть, что тебе уже 32 и что у тебя уже появился один седой волосок в левой брови». «Никогда не умел отказывать женщинам», — вздохнул Томми. «Значит, мне придется валять дурака в маскарадном костюме?» «Конечно, но костюм ты можешь предоставить мне. У меня отличная идея». Томми с опаской посмотрел на нее. Он всегда испытывал глубокое недоверие к отличным идеям Таппенс. Когда он вернулся домой, следующим вечером Таппенс выбежала из спальни ему навстречу. «Он уже здесь», — объявила она. «Кто?» «Костюм! Иди и посмотри на него». Томми последовал за ней. На кровати лежало полное снаряжение пожарника вплоть до сверкающего шлема. «Господи!» – простонал Томми. «Неужели я поступил в пожарную бригаду Уэмбли?» «Пошевели мозгами», – посоветовала Таппенс. «Ты все еще не понял идею. Используйте ваши маленькие серые клеточки, Монами. Блесните вашей сообразительностью, Ватсон». «Погоди-ка», – прервал Томми, – «я начинаю понимать. Во всем этом есть какая-то тайная цель. Что наденешь ты, Таппенс? Твой старый костюм, американскую шляпу и очки в роговой оправе». «Грубоватом», – заметил Томми, – «но идея мне ясна. Маккарти инкогнито, а я Риордан». «Вот именно. Я подумала, что нам нужно практиковать не только английские, но и американские детективные истории». «На сей раз я намерена быть звездой, а ты только скромным помощником. Не забывай», — предупредил Томми, — «что на верный след Маккарти всегда наводят невинные замечания простака Денни». Но Таппенс только засмеялась. Она была в хорошем настроении. Вечер оказался удачным. Толпы людей, музыка, маскарадные костюмы. Все словно сговорились доставить удовольствие молодой паре. Томми забыл о своей роли скучающего мужа, которого вытащили на бал против воли. Без 10:12 они поехали на машине в пользующейся доброй или дурной славой «Туспик». Как и говорила Таппенс, это был подвальчик на вид весьма низкого пошиба, но тем не менее переполненный парами в маскарадных костюмах. Вдоль стен располагались закрытые кабинки, и Томми с Таппенс заняли одну из них, намеренно оставив двери приоткрытыми, чтобы видеть происходящее снаружи. «Интересно, кто из них те, которые нас интересуют?» – промолвила Таппенс. «Как насчет Коломбины и Мефистофеля в красном?» «Я бы поставил на того злобного мандарина и леди, которая именует себя линкорном, хотя, по-моему, она больше похожа на быстроходный крейсер». «Какое остроумие!» – воскликнула Таппенс. «И всего-то после нескольких капель алкоголя. Кто это там идет в костюме дамы червей? Хороший наряд, верно?» Девушка, которую она имела в виду, вошла в соседнюю кабинку, сопровождаемая джентльменом, одетым в газету из «Алисы в стране чудес». Оба носили маски. В Тузе Пик это было традицией. «Я уверена, что мы в подлинном гнезде порока», — с довольным видом заявила Таппенс. «Вокруг нас сплошные скандалы. Слышишь, как все шумят?» Из соседней кабинки донесся протестующий крик, заглушенный громким мужским смехом. Все кругом смеялись и пели. Пронзительные голоса девушек перекрывало бормотание сопровождавших их мужчин. «Что скажешь об этой пастушке?» – осведомился Томми. «Вон той, в компании водевильного француза. Может, это и есть наша парочка?» «Ею может оказаться кто угодно», – откровенно призналась Таппенс. «Я не собираюсь из-за этого беспокоиться. Самое главное, что мы получаем удовольствие». «Я мог бы получить куда больше удовольствия в другом костюме», – проворчал Томми. «Ты не представляешь, как мне жарко в этом наряде пожарника». «Держись», – посоветовала Таппенс. «Ты выглядишь превосходно». «Рад это слышать», – заметил Томми. «А тебе такого не скажешь. Ты похожа на самого нелепого парнишку, какого я когда-либо видел». «Нельзя ли повежливее, Денни, мальчик мой? Смотри, джентльмен в газете оставил свою леди одну. Как ты думаешь, куда он идет?» «Полагаю, поторопить официантов насчет выпивки», – отозвался Томми. «Я бы не возражал сделать то же самое». «Долго же он этим занимается?» – промолвила Таппенс, когда прошло 5 минут. «Томми, ты, конечно, назовешь меня круглой дурой, но...» Она внезапно встала. «Называй меня как хочешь, но я иду в соседнюю кабинку». «Послушай, Таппенс, так нельзя. У меня предчувствие, что там что-то не так. Я в этом уверена. Не пытайся меня остановить». Таппенс быстро вышла из их кабинки, и Томми последовал за ней. Двери соседней кабинки были закрыты. Таппенс распахнула их и вошла вместе с Томми. Девушка в костюме дамы червей сидела в углу, прислонившись к стене в неестественной позе. Глаза сквозь отверстие маски смотрели на вошедших, но она даже не шевельнулась. Костюм был разрисован броским красно-белым узором, но с левой стороны краски словно смешались. Красного цвета там было больше, чем следовало. Таппинс с криком рванулась вперед. В этот момент Томми увидел то же, что и она. Украшенную драгоценными камнями рукоятку кинжала, торчащую чуть ниже сердца. Таппинс опустилась на колени рядом с девушкой. «Быстро, Томми, она еще жива! Приведи администратора и вели вызвать врача!» «Хорошо, только не трогай рукоятку кинжала. Постараюсь. Иди скорее!» Томми вышел, закрыв за собой двери. Таппинс обняла за плечи девушку. Та слегка шевельнула рукой. И Таппинс, поняв, что она хочет избавиться от маски, осторожно развязала тесемки. Ее взгляду предстало свежее, как цветок, лицо и блестящие глаза, полные ужаса, боли и недоумения. «Вы можете говорить, дорогая?» – мягко спросила Таппинс. «Можете сказать мне, кто это сделал?» Девушка испустила глубокий трепещущий вздох, вздох слабеющего сердца, не сводя глаз с Таппинс. Потом ее губы раскрылись. «Это сделал Бинго!» – с трудом прошептала она. Руки девушки безвольно поникли, она прислонилась к плечу Таппинс и осталась неподвижной. Вошел Томми вместе с двумя мужчинами. Тот, кто был повыше ростом, шагнул вперед с властным видом. Казалось, у него на лбу написано слово «доктор». Таппинс осторожно избавилась от ноши. «Боюсь, она мертва!» – ее голос дрогнул. Доктор произвел быстрый осмотр. «Да», – подтвердил он, – «ничего не поделаешь. Нам лучше оставить все как есть до прихода полиции. Как это произошло?» Таппинс сбивчиво объяснила, умолчав о причинах ее прихода в кабинку. «Странная история», – заметил доктор. «Вы ничего не слышали?» «Я слышала ее крик, а потом мужской смех. Разумеется, я не подумала».
«Вполне естественно», — согласился врач. «Говорите, мужчина носил маску, значит, вы его не узнали?»
«Боже, боюсь, что нет. А ты, Томми?»
«Нет, разве только по костюму».
«Прежде всего нужно опознать бедную леди», — сказал доктор. «Думаю, после этого полиция быстро во всем разберется».
«Это не должно составить труда. А вот и они».
Было начало четвертого ночи, когда утомленные и расстроенные супруги вернулись домой. Прошло еще несколько часов, прежде чем Таппинс смогла заснуть. Она металась по комнате, постоянно видя перед собой похожее на цветок лицо с полным ужаса глазами. Уже начало светать, когда Таппинс наконец уснула. После пережитого потрясения она спала крепко и без сновидений. Проснувшись уже при свете дня, Таппинс увидела Томми, который стоял рядом с кроватью, полностью одетый, и осторожно тряс ее за плечо. «Просыпайся, старушка! Пришли инспектор Мэриот и еще один человек. Они хотят тебя видеть».
«Сколько сейчас времени?»
«Ровно 11. Я велю Элис сразу же принести тебе чаю».
«Хорошо, скажи инспектору Мэриоту, что я приду через 10 минут».
Спустя четверть часа Таппинс вошла в гостиную. Сидевший с серьезным видом инспектор Мэриот поднялся ей навстречу.
«Доброе утро, миссис Беррисфорд. Это сэр Артур Мэривейл».
Таппинс пожала руку высокому, худощавому, сидеющему мужчине с усталыми глазами. «Это по поводу печального события прошлой ночью», — сказал инспектор Мэриот. «Я хочу, чтобы сэр Артур услышал из ваших уст то, что вы передали мне. Слова, сказанные бедной леди перед смертью, сэра Артура было нелегко убедить». «Я все еще не могу поверить», — заговорил высокий мужчина, «что Бинго Хейл мог тронуть хотя бы волос на голове Веры». «Нам удалось кое-что выяснить», — продолжал инспектор. «Прежде всего, мы идентифицировали жертву как леди Мэривейл. Мы связались с сэром Артуром, он сразу же опознал жену и, конечно, пришел в ужас. Тогда я спросил его, знает ли он кого-нибудь по имени Бинго». «Вам следует знать, миссис Беррисфорд», — сказал сэр Артур, «что капитан Хейл, известный друзьям как Бинго, мой ближайший друг, он практически живет с нами». «Когда его арестовали, сегодня утром он гостил у меня дома. По-моему, вы ошиблись», — моя жена произнесла другое имя.
«Я не могла ошибиться», — мягко отозвалась Таппинс. «Она сказала, это сделал Бинго».
«Вот видите, сэр Артур», – промолвил Мэриот. Несчастный опустился на стул и закрыл лицо руками. «Это невероятно! Какой мотив у него может быть? О, я знаю, о чем вы думаете, инспектор Мэриот. Вы считаете, что Хейл был любовником моей жены, но даже если это и так, чего я не допускаю ни на миг, зачем ему ее убивать?» Инспектор кашлянул. «Об этом не слишком приятно говорить, сэр, но в последнее время капитан Хейл проявлял много внимания к некой весьма состоятельной американской леди. Если бы леди Мэри Вейл захотела, она могла бы помешать его браку». «Это возмутительный, инспектор». Сэр Артур сердито вскочил на ноги. Мэриот жестом успокоил его. «Прошу прощения, сэр Артур, вы сказали, что договорились с капитаном Хейлом посетить это шоу. Ваша жена ушла в гости, и вы понятия не имели, что она тоже там будет. Ни малейшего понятия. Покажите сэру Артуру объявление, о котором вы мне говорили, миссис Беррисфорд». Таппинс повиновалась. «Мне все кажется достаточно ясным», – продолжал инспектор. «Капитан Хейл поместил это объявление в газете, чтобы привлечь внимание вашей жены. Они уже договорились встретиться на балу, но вчера вы тоже решили идти туда, поэтому срочно потребовалось ее предупредить. Вот объяснение фразы «необходимо обыграть короля». Вы в последний момент заказали ваш костюм в театральной фирме, но капитан Хейл обошелся нарядом домашнего изготовления. Он явился на бал в костюме джентльмена, одетого в газету. Знаете, сэр Артур, что мы нашли зажатым в руке убитой леди оторванный клочок газеты? Мои люди получили приказ забрать костюм капитана Хейла из вашего дома. Когда я вернусь в ярд, он уже будет там. Если я найду в нем дырку, подходящую к обрывку, тогда дело раскрыто». «Вы ее не найдете», – заявил сэр Артур. «Я знаю Бингу Хейла». Извинившись перед Таппинс за беспокойство, они откланялись. Вечером в дверь позвонили, и, к удивлению молодой пары, в квартиру снова вошел инспектор Мэриот. «Я подумал, что блистательные сыщики Бланта хотели бы услышать последние новости», – сказал он с подобием улыбки. «Еще бы», – отозвался Томми. «Хотите выпить?» Он гостеприимно поставил перед инспектором все необходимое. «Дело ясное», – заговорил Мэриот через пару минут. «Кинжал принадлежал самой леди. Идея заключалась в том, чтобы создать видимость самоубийства, но благодаря вам обоим это не сработало. Мы нашли много писем, их связь продолжалась уже некоторое время, и сэр Артур ни о чем не догадывался. Потом мы обнаружили последнее звено». «Последнее что?» – резко спросила Таппинс. «Последнее звено в цепи. Обрывок Дейли Лидер. Его оторвали от маскарадного костюма Хейла. Все совпало полностью. Да, дело абсолютно ясное. Между прочим, я принес фотографии вещественных доказательств. Подумал, что это вас заинтересует. Редко попадается такое совершенно ясное дело». «Томми», – осведомилась Таппинс, когда ее муж вернулся, проводив инспектора. «Как ты думаешь, почему инспектор Мэриот все время повторяет, что это абсолютно ясное дело?» «Не знаю. Очевидно, из самодовольства». «Вовсе нет. Он пытается нас спровоцировать. К примеру, мясники все знают о мясе». «Согласен, но какое это имеет отношение?» «Точно так же, как зеленщики об овощах, а рыбаки о рыбе. Профессиональные детективы должны все знать о преступниках. Они знают, когда улики подлинные, а когда нет. Опыт подсказывает Мэриоту, что капитан Хейл не преступник, но все факты свидетельствуют против него. Мэриот подстрекает нас в качестве последнего средства, надеясь, что мы вспомним какую-нибудь мелкую подробность ночных событий, которая представит дело в ином свете. В конце концов, Томми, почему это не может быть самоубийством?» «Вспомни, что она тебе сказала». «Знаю, но это можно понять и по-другому. Поведение Бинго довело ее до самоубийства. Разве это невозможно?» «Возможно, но это не объясняет обрывок газеты». «Давай посмотрим фотографии. Я забыла спросить Мэриота, что говорит об этом сам Хейл». «Я спросил его в холле. Хейл утверждает, что даже не разговаривал с леди Мэри Вейл во время шоу. Якобы кто-то сунул ему в руку записку, где было сказано: «Не пытайся подходить ко мне этой ночью, Артур что-то подозревает». Но он не смог показать записку, и история не кажется особенно вероятной. «В любом случае, мы с тобой знаем, что он был с ней в Тузе Пик, так как видели его». Таппинс кивнула и склонилась над двумя фотографиями. На первой был клочок газеты с фрагментом названия «Дейли Ли», а на втором – первая страница «Дейли Лидер» с маленькой круглой дырочкой сверху.
Сомневаться не приходилось, обрывок в точности соответствовал дырочке.
«Что означают эти знаки сбоку?» – спросил Томми.
«Стежки», – ответила Таппинс, – «там, где газета была подшита с другими номерами».
«А я подумал, что это новое расположение точек».
Томми слегка поежился. «Честное слово, Таппинс, у меня мурашки по коже бегают. Только подумать, что мы с тобой легкомысленно обсуждали эти точки и ломали голову над объявлением». Таппинс не ответила. Томми с удивлением заметил, что она глядит перед собой с приоткрытым ртом и озадаченным выражением лица.
«Что с тобой, Таппинс?»
Томми осторожно встряхнул ее.
«Ты выглядишь так, словно тебя вот-вот удар хватит».
Но Таппинс оставалась неподвижной. «Дэнни Риордан!» – внезапно произнесла она.
«Что-что?» –
Томми уставился на нее. «Все, как ты говорил. Одно простое невинное замечание. Найди-ка мне номера Daily Leader за эту неделю».
«Что у тебя на уме?»
«Я Маккарти. Я была озадачена, но, наконец, благодаря тебе меня осенило. Это первая страница газеты за вторник. Кажется, я припоминаю, что в номере были две точки в букве L слова «лидер», а здесь две точки в слове «daily». Одна в букве D, другая в букве L. Принеси газеты, чтобы мы могли убедиться». Они сравнили газеты с фотографией. Таппинс оказалась права. «Видишь, этот клочок не был оторван от номера за вторник.
Но мы не можем быть уверены, Таппинс. Возможно, это просто разные тиражи».
«Да, но это подало мне идею. Совпадение исключается. Если я права, то это может означать только одно. Позвони сэру Артуру Томми. Попроси его приехать сюда немедленно. Скажи, что у меня для него важные новости. Потом свяжись с Мэриотом. Если он ушел домой, в Скотланд-Ярде знают его адрес».
Заинтригованный срочным вызовом, сэр Артур Мэривейл прибыл примерно через полчаса. Таппинс вышла ему навстречу.
«Я должна извиниться за то, что вызвала вас так бесцеремонно», — сказала она. «Но мы с мужем кое-что обнаружили и считаем, что вы должны об этом знать. Пожалуйста, садитесь». Сэр Артур сел, и Таппинс продолжала. «Я знаю, как вы стремитесь оправдать вашего друга».
Сэр Артур печально покачал головой. «Да, но даже мне приходится сдаться перед лицом столь неопровержимых улик».
«Что бы вы сказали, если бы в мои руки попало доказательство, которое полностью очистило бы его от подозрений?»
«Я был бы очень рад это услышать, миссис Беррисфорд».
«Предположим», — продолжала Таппинс, — «что я нашла девушку, которая танцевала с капитаном Хейлом в полночь, в то время, когда он якобы находился в тузе Пик».
«Чудесно!» – воскликнул сэр Артур. «Я знал, что здесь какая-то ошибка. Должно быть, бедная Вера все-таки покончила с собой».
«Едва ли!» – возразила Таппинс. «Вы забываете о другом человеке».
«О каком?»
«О том, которого мой муж и я видели выходящим из кабинки. Понимаете, сэр Артур, на балу должен был присутствовать другой человек, одетый в газету. Между прочим, какой костюм был у вас?»
«У меня костюм палача 17 века».
«Подходящее», – негромко заметила Таппинс.
«Подходящее? Что вы имеете в виду, миссис Беррисфорд?»
«То, что костюм подходил к роли, которую вы играли. Сообщить вам, что я об этом думаю, сэр Артур. Костюм из газеты легко надеть поверх костюма палача. До этого в руку капитана Хейла сунули записку с просьбой не подходить к некой леди, но сама леди ничего не знала об этой записке. Она приходит в Туз-Пик в назначенное время и видит фигуру, которую ожидала увидеть. Они идут в кабинку, очевидно, мужчина обнимает и целует ее, и во время этого поцелуя Иуды ударяет кинжалом. Она издает слабый крик, который он заглушает смехом. Вскоре он выходит, а она до последней секунды думает, что ее убил любовник, но ей удалось оторвать клочок от костюма. Убийца это знает. Он уделяет много внимания деталям, чтобы сделать доказательства против своей второй жертвы неопровержимыми. Он должен оторвать такой же клочок от костюма капитана Хейла. Это было бы крайне затруднительно, если бы двое мужчин в это время не проживали в одном доме. Убийца проделывает точно такую же дырку в костюме капитана Хейла, потом сжигает свой костюм из газеты и готовится играть роль верного мужа. Таппинс сделала паузу. «Ну, сэр Артур, что вы на это скажете?» Сэр Артур поднялся и отвесил ей поклон.
«Весьма живое воображение очаровательной леди, которая читает слишком много детективных романов». «Вы так думаете?» – осведомился Томми. «И ее мужа, который во всем согласен с женой», – добавил сэр Артур. «Не думаю, что кто-нибудь примет это всерьез». Он громко засмеялся, а Таппинс застыла на своем стуле. «Я готова поклясться, что уже слышала этот смех», — сказала она. «Я слышала его в Тузе Пик, и вы заблуждаетесь относительно нас. Беррисфорд — наша настоящая фамилия, но у нас есть и другая». Таппинс подобрала со стола карточку и протянула ему. «Международное детективное агентство», — прочитал вслух сэр Артур. «Так вот, кто вы на самом деле. Вот почему Мэриот привел меня сюда сегодня утром. Это была ловушка». Он шагнул к окну. «Отсюда прекрасный вид на Лондон». «Инспектор Мэриот!» — резко окликнул Томми. В мгновение ока инспектор появился из двери в соседнюю комнату. На губах сэра Артура мелькнула усмешка. «Так я и думал, но боюсь, на сей раз вам до меня не добраться, инспектор. Я предпочитаю уйти по-своему». И, опершись руками о подоконник, он выпрыгнул в окно. Таппинс вскрикнула и зажала уши, чтобы не слышать глухого удара внизу. Инспектор выругался сквозь зубы. «Нам следовало подумать об окне», — сказал он, «хотя доказать его вину было бы нелегко. Я спущусь вниз посмотреть, что там такое». «Бедняга», — медленно произнес Томми, — «если он любил свою жену». «Любил», — фыркнул инспектор, — «больше всего его заботило, как сохранить ее деньги. У леди Мэри Вейл было свое весьма солидное состояние, которое после ее смерти должно было перейти к мужу, но если бы она ушла к Хейлу, он не увидел бы ни пени из этих денег». «Так вот оно что». «Конечно, я с самого начала подозревал, что убийца сэр Артур, а не капитан Хейл. Мы в Ярде знаем, что к чему, но, как говорится, против фактов не попрешь. Ну, я пойду вниз. На вашем месте, мистер Беррисфорд, я бы дал вашей жене стаканчик бренди. Это было для нее немалым потрясением». «Зеленщики», — тихо заговорила Таппинс, когда дверь закрылась за невозмутимым инспектором. «Мясники, рыбаки, детективы. Я была права, не так ли? Он все знал». Томми, хлопотавший у буфета, подошел к ней с большим стаканом в руке. «Выпей это». «Что там? Бренди?» «Нет, грандиозный коктейль как раз для незнающего поражений Маккарти». «Да, Мэриот прав, все именно так и было. Дерзкий ход опытного игрока». Таппинс кивнула. «Но король обыграл самого себя». «И поэтому», — добавил Томми, — «ему пришлось уйти со сцены».
Агата Кристи. Партнеры по преступлению.
Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на Бусти и ВКонтакте. Все ссылки в описании –